Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи». В студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые взяли, да и повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад!
Привет!
Не все чатики одинаково полезны. Поддавшись хайпу от ChatGPT, Google взял, да и выпустил свою версию. И это оказалось куром на смех. Чего вырядился? Одевайся, как все. Акции Versace и Michael Kors упали на 29%. За идею работать надо. Ну и за еду. Zoom снизил зарплаты всем и вся. Об этом и другом в свежем выпуске «Вкуса биржи». Ну, начнем, наверное, как обычно, с самой хайповой темы. Сейчас все обсуждают, на мой взгляд, чрезмерно, но это не имеет значения. ChatGPT, AI, искусственный интеллект, чат-боты. Google взял и выпустил собственную версию, видимо, чтобы как-то подвинуть конкурента. И говорят, работает она как-то так себе. И я правильно понимаю, что из-за багов в одном чатике акции Google рухнули?
Да, именно так и было. Это случилось из-за недостоверных ответов. Причем это был рекламный ролик, рекламное видео, где они пытались рынку показать свой продукт, но вот вышло как вышло. Ну, неудивительно на самом деле, потому что все мы понимаем, что Google сейчас в гонке с ChatGPT и, собственно, Microsoft, потому что за этим чатом стоит Microsoft, 10 ярдов инвестировал туда, и вообще в гонке этих продуктов ИИ, да, искусственного интеллекта, в спешке, конечно же, будет выдавать много каких-то сырых продуктов. Кстати, мы как-то обсуждали эту тему, и я говорил, что у Google нет возможности действовать быстро, у них есть репутационные риски. Google просто, может быть, и способен создать такой продукт. Не может быть, он, скорее всего, способен, скорее всего, вся вот эта мощь интеллектуальная, Google, технологии, специалисты, они, может, даже сделают продукт лучше, может быть, со временем. Но вот здесь и сейчас, в спешке в ответ на ChatGPT выдать такой же продукт качественный, может быть, будет сложно. И так и случилось. Репутация и, соответственно, стоимость акций пострадала, рухнули на... В моменте было 7-8, даже 9%. На следующий день они продолжили падение, еще на 4% упали акции, потому что вот BART, так называемый чат-бот или что это, ну, просто продукт искусственного интеллекта, выдал ложный ответ в их собственном же рекламном ролике. Вообще, такого рода чаты, продукты создают уже не только Microsoft с этим чат-GPT, с OpenAI, да, эта компания называется OpenAI, которая разработала ChatGPT. Такой продукт сейчас разрабатывается и у Baidu. Скоро будет встроен в систему поиска, да, в поисковую машину, так скажем, в поисковик. Такой же продукт создает даже AliExpress, Alibaba. Наверное, что-то большее, чем если вы купили этот продукт, вы купите что-то еще, да, как обычно бывает на Амазоне, в других интернет-магазинах, наверное, нечто большее. Так что гонка идет вовсю, просто вовсю, акции каких-то AI-компаний, искусственного интеллекта выросли, там была убыточная компания, по-моему, C3 называлась, там космос просто по ее бумагам. Я только эту часть считаю чрезмерной. Только вот этот вот шум, связанный с котировками некоторых компаний, считаю немножко перебором. А во всем остальном уверен, что это очень даже нужный, важный тренд. Ну, просто я пользовался для некоторых своих проектов, дел, и думаю, работу упростит этот ChatGPT и журналистам, и контент, точнее, даже некоторых контент-менеджеров он заменит, способен заменить. Ну, допустим, какие-то простые вещи для сайта, контент, да, он способен написать, прекрасно написать, сделать рерайтинг, даже картинки для сайта он подбирает, вы можете ему задать какой-нибудь стиль, например, нарисовать фото для сайта по продаже, ну, я не знаю, батареек, аккумуляторов в стиле Ван Гога, да, задать ему задание и конкретно, и он будет рисовать. Если у него не получится с первого раза, он может перерисовать. И так вы сможете уточнять вот этот вот таск, да, задание.
То есть продавать воздух они умеют?
Ну, почему воздух? Генерировать картинку, не искать где-то в Гугле, а генерировать картинку, допустим, нарисовать что-то в стиле Ван Гога, уникальное, с нуля, это не воздух. Дальше, контент. Вот Google, да, поисковик и весь наш интернет, это же огромная-огромная планета целая. Там, благодаря своим алгоритмам, пониманию, где что искать и как все это генерировать, составлять вам текст, это тоже не воздух. Я не соглашусь с тобой, тут очень много полезного. И даже некоторые грани мы даже не подозреваем, чем это может закончиться. Я, конечно, сейчас не про войну роботов, да, в это я точно не верю. В любом случае можно отключить батарейки, так скажем, от сети вытащить. А в такие сказки я не верю, хотя это тоже какое-то время было актуально. Даже Илон Маск об этом говорил, что он опасается там победы искусственного интеллекта над человечеством и так далее. А я говорю про то, что мы не знаем, как еще мы сможем использовать вот эти вот алгоритмы, искусственный интеллект. Я для себя, не будучи человеком, который так часто использует, ну, допустим, не генерирует контент, для своего сайта я хотел написать кое-что, и ChatGPT с ним справился, с этим заданием справился, прекрасно справился. На английском языке написал про маркет-нейтральные стратегии, хорошенький такой текст, и мне не нужен ни рерайтер, ни контент, да, тот, кто будет это писать, даже proofreader, наверное, не нужен, я уверен, там английский достаточно неплохой у ChatGPT, и картинки. Просто говоришь ему, нарисуй мне трейдера, который катается на скейтборде на Уолл-стрит. Вот я реально такое дал задание. И он начал рисовать. Потом я выделил отрывки, кусочки, фрагменты этой картинки, которые, ну, не очень мне нравились или откровенно были провальными. И он перерисовал эти фрагменты. Ну, например, там сам скейтборд, там колесики какие-то получились неправдоподобные. Так что прекрасно. И мой друг рисовал при помощи этой программы для своего сайта прекраснейшие картинки в стиле Дисней, я не знаю, что там было, очень правдоподобные или наоборот неправдоподобные. Вы сами задаете этот вектор, и он вам творит. Что я могу сказать про гонку? Microsoft включил ChatGPT или схожий продукт в свой поисковый сервис. Помнишь, какой у них поисковый сервис?
У Microsoft'а Bing.
Да, Bing. Я, наверное, никогда не пользовался Bing'ом. Может быть, когда-то случайно, ну, у меня все компьютеры Mac и один Windows. Может быть, случайно там по умолчанию открылось какое-то окно, и я там, может, что-то нажал, и вышла главная страница Bing, где новости, там, Swift Taylor или еще что-то. Taylor Swift. Так вот, они включили в Bing этот продукт, и количество скачиваний выросло в 10 раз.
Скачивание чего?
Ну, скачивание, я так понимаю, приложение, возможно, в аппликашке в телефон, потому что Bing все-таки веб-бейс, да, на веб-платформе там скачивать не надо. Но вот сообщение было написано downloads, да, ну, неважно, закачек, загрузок, в 10 раз. В поисковиках есть такое, ну, что ли, правило, метрика. Если вы увеличиваете аудиторию поисковика на 1%, а для Bing'а это много. Это Google'у легко потерять 1% или нарастить, потому что аудитория Google в 2000-м, ладно, ну, в крайнем случае, в 2001 году насчитывала, составляла 83%. Представляю, как сейчас Google доминирует на рынке поисковиков. Так вот, 1% туда, 1% сюда для Google много, а вот для Bing, которым пользуются, наверное, 1,5 человека в мире, 1% — это много, и я думаю... Так вот, неважно, много это или мало, 1% прироста в аудитории дает 2 миллиарда в обороте. Если у вас маржа, ну, допустим, 10%, то это 200 миллионов чистой прибыли. Прекрасная цифра. Так вот, я думаю, Microsoft может как-то нарастить долю на рынке поисковиков через Bing. Какое-то время это будет работать, люди переключатся, может, кому-то даже понравится. Не знаю, будем ли мы говорить вместо загуглить, забингить, навряд ли. Но для Microsoft это позитивная новость. Акции, кстати, уже выросли на этой новости и на предыдущих новостях, и на новости о том, что они купили чат GPT. Что я могу сказать? Хорошая, полезная гонка. Компании вдруг очнулись, искусственный интеллект и все подобное разрабатывается не первый год, я даже думаю, может, десятилетие уже будет. Кстати, когда я пришел на рынок, да, торговать, это было 2000 году, в трейдинговой, да, в трейдинговом комьюнити, в сообществе, вообще в интернете обсуждались идеи нейросетей. Нейросети — это тоже своего рода искусственный интеллект. Обсуждались какие-то торговые платформы, которые благодаря искусственному интеллекту находят паттерны. Ну, допустим, по четвергам акции Microsoft обычно падают там в 9 случаях из 10. И вот они вычленяют, выдергивают из всего торгового шума какие-то паттерны и вот дают вам рекомендацию или просто строят торгового робота. 20 лет назад, даже больше, чем 20 лет назад, уже были нейросети. Гонка полезная, продукт полезный, я им как минимум пользуюсь и мне нравится, и это еще сырой вариант, до 2021 года данные у ChatGPT, дальше будет больше, лучше, думаю, вымрут целые индустрии, профессии, ну вот такие как контент-менеджер, например, сократится количество людей, потому что какие-то банальные, простые задачи мы будем заменять, людей будем заменять искусственным интеллектом, ну раз уж он справляется и делает это за считанные секунды. И что касается акций, Google просел. Если вы верите в то, что Google справится с этим кризисом, с этим бардом, да, фейлом в рекламном ролике, что это всего лишь фейл, а не попытка выдать сырой продукт за какой-то реальный, то дисконт по Google есть. Но у Google много проблем. По-моему, даже писали, инвестор Томас об этом даже писал, по-моему. Там и регуляция, и штрафы. Ну, то есть просадка по Google, она обоснована.
А разве он эти штрафы замечает?
Зависит от суммы, конечно. В какой-то момент он будет их замечать. Особенно, когда этих штрафов много, и они крупные. Но в любом случае это явно не позитив. Хотя, с другой стороны, если Google может сохранять монополию в каких-то сегментах и отделываться каждый раз штрафами, то это хорошая новость. Но в любом случае негатива много пока, и регулирование, и там монополия, и все остальное. Ну и тут еще и такой косяк, назовем это так, с бардом, искусственным интеллектом от Google. Но я думаю, рано или поздно в среднедолгосрочной перспективе справятся и Microsoft, и Google со всеми проблемами и создадут какой-то продукт. Но мы же не ждем от какого-то чата GPT каких-то сверхдостоверных, сверхточных, сверх... Ну, данные, может быть, должны быть точными, но мы не ждем от чата GPT, что он будет делать работу лучше человека в разы, и у него не будет ошибок. Пока, да, надо смириться с тем, что надо будет перепроверять, но, по крайней мере, основную часть работы способен сделать искусственный интеллект, софт, за считанные секунды, и это прекрасно.
А какую работу не сделали Capri Holdings Limited? Акции этой компании упали за один день где-то примерно на 29%. И вы сейчас спросите меня, а кто все эти люди? Capri Holdings Limited — это компания, за которой стоят такие бренды, как Versace и Michael Kors. И я так понимаю, что вышел отчет. Что ж там в этом отчете всем так не понравилось?
Ну, отчет был не очень, на самом деле, мягко говоря, но дело даже не в нем. Ты еще пропустил еще один бренд, не упомянул, Jimmy Choo, обувь тоже, мягко говоря, не дешевая. Что я могу сказать? Да, Capri — это холдинг, который объединяет Versace, Michael Kors, Jimmy Choo, может, еще что-то там есть, но это основные. И создан он был в 1981 году. Штаб-квартира в Лондоне. Ну, они, наверное, можно сказать, работают во всем мире. Проблема в том, что... Проблема в Майкле Корсе. В бренде Майкл Корс. Потому что с Versace в грядущую возможную рецессию вероятнее всего проблем не будет. Рынки не считают, что этот бренд, так же, как и Jimmy Choo, могут быть подвержены влиянию инфляции, там, оттока потребителей, смены каких-то тенденций, предпочтений, да, модных веяний. А вот с Майклом Корсом, а это немалая часть бизнеса Capri, могут возникнуть проблемы, потому что тут потребители, во-первых, пострадают из-за инфляции именно в этой ценовой категории, в этой нише. Во-вторых, над Майклом Корсом тучи сгущались давно уже. Я помню опрос на Блумберге несколько лет тому назад, 3-4-летней давности, может даже больше, 5-6-летней давности, когда вопрос был поставлен, респондентов спрашивали о том, является ли Майкл Корс все еще сколь-нибудь люксовым брендом, сколь-нибудь, да, и вероятнее всего уже тогда Майкл Корс переместился в более низшую категорию, более, в менее люксовый или вообще ни разу не люксовый, люксовую нишу. И эта тенденция продолжается. Скорее всего, маржа, рентабельность этого бизнеса будет падать. Ну вот по Capri, например, рентабельность, ну, достаточно высокая, 14% чистая рентабельность, операционная почти 16%. Знаешь, в этой индустрии делать 16% – это более чем нормально, потому что если мы возьмем еще более бюджетную, да, нишу, это ГЕС, например, там рентабельность 2,4%. Даже не 2,5%. То есть, если вы видите где-то на прилавке джинсы Guess, и они стоят, ну, допустим, 100 евро, то 97,5, я округляю образно, это себестоимость плюс операционные расходы, плюс, ну, маркетинг в том числе, плюс налоги, проценты и так далее. А у Guess долги не маленькие. Так что получается, да, все думают, что себестоимость джинсов Guess – это стоимость текстиля, да, тряпки, грубо говоря, но нет, потому что у этих компаний есть огромные маркетинговые расходы, плюс они должны находиться не где-то в спальном районе, а в центре, в хорошем торговом центре, плюс у них есть там лицо бренда, да, баснословных денег стоит. И 16% для Capri весьма неплохая рентабельность. Хотя это плюс-минус средняя, но ближе к высшей категории среднего сегмента. Я говорю о марже. А другим не удается даже эту часть выжимать. И Michael Kors, наверное, самая проблемная часть в бизнесе Capri. По поводу Versace, наверное, никаких сомнений особых нет. Я помню, один из моих клиентов в 2012-2013 году рекомендовал, хотел приобрести себе акции LVMH, потому что, увидев длинную очередь в duty-free в аэропортах, по-моему, это был то ли Шанхай, то ли Гонконг, не помню, в Азии, он был уверен, что у этого бренда все будет очень-очень хорошо. Я не знаю, чем история закончилась, но, грубо говоря, кризисы не помеха для таких люксовых брендов и, наоборот, большая проблема для более средненьких ниш категорий. Что можно сказать про Capri? 9 у них P/E ratio, неплохая цифра. Да, они сильно упали, поэтому соотношение цены к прибыли тоже упало. Forward P/E вообще 6,8, сказка, да. Если бы не эти риски, но мы же понимаем, почему инвесторы не готовы переплачивать за акции Capri, потому что вот есть такой риск. Если Michael Kors — это большая часть бизнеса, то весь бизнес подвержен риску. Хороший ROE 33,6. Рентабельность, как я сказал. Долги, ну, есть, конечно, они выше, чем в индустрии, но не очень большие. Соотношение долга к капиталу 0,75. Оказывается, почти 10 тысяч человек работает на Capri Holding. Да, ну и все остальное так себе. И бумага ровно в середине между 52-недельным минимумом и 52-недельным максимумом. То есть в середине годового диапазона. Такая средненькая по некоторым параметрам, и хорошая по другим бумага. Я бы ее взял, если бы еще дешевле было, но я уже взял немного, начал прибирать. Мне кажется, скидочка все-таки стимулирует, мотивирует на покупку, хотя бы можно начать это делать. Вот если будет 40, это вообще вкусно. Так что да, такие падения для Capri акций, они не редкость. Я часто видел на новостях обвалы большие, но 29% в моменте – это много. Кстати, от годовых максимумов он упал всего на 31%. То есть большая часть падения пришлась на эти два дня. Мы были близки к 52-недельным максимумам, к рекорду, И вот эти два дня, точнее один день большей частью отнял у стоимости, у капитализации корпорации Capri Holding 30%, чуть больше, чуть меньше. Ну, компания все еще стоит 6,3 миллиарда и генерирует в год 785 миллионов чистой прибыли. То есть продают они почти на 6 миллиардов, генерируют оттуда почти 800 миллионов, и это как раз 15%.
Я правильно понимаю, что сейчас продавать товар дешевого и среднего сегмента стало невыгодно, и выгоднее продавать то, что дороже?
Ну, я бы не говорил, что именно сейчас, именно выгодно или невыгодно. Давай я перефразирую. Люксовая часть, люксовая ниша, будь то одежда или аксессуары, меньше подвергается какой-то цикличности, нежели какая-то средняя, да, средней прослойки бренды. Но как бы мы ни старались облагородить люксовый сегмент, он все равно относится к потребительским, цикличным. Вот тут даже, например, в платформах выделяется сектор потребительские цикличные товары. Цикличность там все-таки будет наблюдаться. В люксовой нише меньше, намного меньше, в средней больше. Я думаю, в нише тоже плюс-минус сопоставимо. Но вот средняя, мне кажется, больше пострадает. Ну, потому что это же цикл экономический. Начинаются увольнения, рецессия, да, если они начинают. Люди меньше тратят на вот такого рода товары, у них другие проблемы. А люксовый сегмент, он не страдает, потому что те люди, которые приобретают товары в высоком ценовом сегменте, они не страдают от рецессии, их не увольняют. Да, может быть, их прибыли падают, собственников бизнеса, но навряд ли они так сильно подвержены цикличности экономики именно в своих ежедневных бытовых расходах, да, в расходах на одежду и аксессуары. Так что вообще, мне кажется, можно было бы поставить такую гипотезу, закупать эти бумаги, потихоньку начать о них думать, по крайней мере, ставя гипотезу, что рецессия будет менее слабой, чем ожидается, что рынок начнет, уже начал восстанавливаться от этой потенциальной рецессии намного раньше. И, как сказал Джером Пауэлл, мы где-то в начале большого бизнес-цикла стоим, и бизнес-цикла, и тем более рыночного цикла. Так что все эти проблемы, дай бог, на одном таком плохом отчете уже выплеснулись наружу, рынки узнали о них. Дальше, возможно, будет хуже, но рынки могут не сильно бояться таких вот потенциальных будущих угроз и рисков. Они могут начать уже потихоньку дисконтировать недооцененность Capri и думать в перспективе год-два, что любой кризис заканчивается, и дела у Capri пойдут лучше, тем более у них бренд не только из Майкла Корса состоит. Так что, вероятно, это падение не начало какого-то большого, сильного снижения котировок, а большая часть уже выплеснулась, рынок выплеснул все свои переживания, нервы, и потихонечку надо думать уже о покупках. По крайней мере, компания выглядит неплохо, но вот с теми рисками, если вы эти риски не считаете серьезными. В любом случае, любая покупка – это гипотеза, да, никто не знает будущего. Так что ни советов, ни рекомендаций никто вам не даст. Ну, мне кажется, Capri еще немного снижения, и Capri будет уже достаточно недооцененный.
Zoom объявил о сокращении 1300 человек и снижении зарплат для менеджера на 20%. Я правильно понимаю, что люди наконец-то встали из-за компьютера и начали жить?
Подозреваю, что все не совсем так, но доля правды в этом есть. Zoom теряет клиентов не только потому, что они находятся в конкурентной нише, в конкурентной борьбе с Teams, да, программой, с софтом от Microsoft. Кстати, в Teams встроен уже искусственный интеллект. Знаешь, что он будет делать? Я забыл упомянуть в первой части, но вот как раз мы вернулись к Zoom и Teams платформе. Например, у вас митинг, да, корпоративный митинг. Ну, вы не корпорация, вы редакция. Редакционное совещание. И там редактор поручил кому-то подготовить какой-то материал, потом подготовить план чего-то еще и написать письмо, да, резюме какое-то. Teams все это запоминает, Teams. Он вам может об этом напоминать, высылать вам задания. Вы можете его спросить, что на последнем совещании было там поручено мне или наоборот, что я обещал подготовить. Ну вот так вот такая корпоративный помощник-ассистент Но скорее там дело не только в технике запоминания и хранения данных, скорее всего там действительно есть искусственный интеллект, который да, слушает ваше совещание. Но я не могу сказать, насколько он слушает. Ну, в общем, очень полезная функция, очень. Я назвал только одну функцию, которую слышал от команды Teams, да, в пресс-релизе, по-моему, это было. Так вот, Zoom пока этим похвастаться не может, и, видимо, в том числе и поэтому провел сокращение, но не только в этом причина. COVID давно закончился, люди стали больше летать, командировочки, личные встречи, и Zoom просто теряет актуальность, да, ту актуальность, которая была еще года два назад. Я сейчас вбью в платформу акции и посмотрю, что там, что нам говорят. Да, все печально, $76. Кстати, именно чуть ниже этой цены я покупал в 2020 году, до ковида еще, я уже рассказывал про этот негативный опыт, прикупил бумаг, потом появился ковид, я рассчитывал на то, что бумага должна в ковид залететь, но какое-то время рынок, ну, скажем, тупил, не реагировал. Я даже засомневался в том, что это действительно хорошая гипотеза. Вышла отчетность, Zoom показал хороший прирост, а у них давно идет хороший прирост, еще даже до ковида это началось. И я выкинул на первом же хорошем отчете, покупал по 65, скинул, по-моему, 82-80, что-то такое. Ну, неплохо, конечно, в процентах, но акции стоили почти 600. Вот это я упустил, ну, уже было поздно. Так вот, по Zoom, P-Ratio 33, средненько. Долгов нет, вот это хорошо, рентабельность 16%, ну, в общем, ничего интересного, за квартал они продали на 5% больше, но прибыль упала на 87% за квартал, и в этом году прибыль, да, выросла, но дальше ничего хорошего, рынки ожидают, что их прибыль будет сужаться, таять на 10% в год в следующие 5 лет, то есть ничего хорошего не предсказывается, хотя в предыдущие 5 лет они увеличивали прибыль на 140%, даже 141% в год, и продажи росли, и прибыль росла, но всего этого больше не будет. Учел рынок это или нет, мы видим по P-E ratio, скорее нет, 33-34 это многовато для таких платформ, более того, я уверен, что я пользуюсь Zoom, не Teams, а Zoom, он мне больше нравится, но, камон, да, поезд ушел. И что сделал основатель Zoom? Он сократил зарплату, сократил себе зарплату на 98%, кстати. Теперь он получает, как ты думаешь, сколько? 6 тысяч в год. Ну, для Америки это такая символическая, скорее ноль.
И плюс дивиденды и различного рода схемы, не?
Не совсем. Плюс акции, которые у него есть. Они на этой новости подскочили, выросли на 10%, так что он на капитализации вернул себе сокращение зарплаты на 98%. Но, знаешь, сегодня выросли, завтра упали, а зарплата, она более такой кэшевый, синица в руках, да, из этой серии. Что я могу сказать? Это вынужденная мера, это не какая-то там космическая маркетинговая или какая-то финансовая хитрость. Это вынужденная мера. Идет мощная борьба за корпоративного клиента, и не только корпоративного. Zoom, допустим, не дешевый, не самый дешевый. Там я видел тарифы, ну, достаточно высокие. Да, не корпоративные, не для индивидуальных юзеров, но все же. Дальше, ну, ковид закончился, и все больше компаний, как я говорил, будут переключаться на живые встречи, на командировки, поездки. Zoom, конечно, он пригодится даже в режиме, когда вы вне ковида, вне эпидемии, пандемии, но в том количестве, в каком мы им пользовались в 2000-2001, уже этого не будет. Ну, опять же, котировки тоже это отыграли, мы же не на $600 за акцию находимся, не на этом уровне, 76 все-таки. Но если бумага упадет куда-нибудь в район 40, я не удивлюсь, такого рода бумаги, они зачастую имеют тенденцию превращаться в таких немодных, абсолютно непопулярных, да, вдруг инвесторы разочаровываются и убегают, выходят из этих бумаг лавинообразно, массово, так что может произойти все что угодно. Не самая моя любимая бумага и ни разу не любимая. Я бы лучше Microsoft приобрел, там тоже есть скидка и там больше возможностей по сравнению с Zoom, И скидочка, конечно, не такая, как у Zoom. У Zoom с 50%, кстати, 52-недельная скидка. И если смотреть на пик 600 почти долларов в 2020, в конце 2020, то скидка, ну, сколько, 80 с чем-то процентов, да. Ну, надо просто забыть об этих уровнях. Их больше не будет, скорее всего. С огромной вероятностью можно сказать, что мы больше по Zoom не увидим 588 долларов за акцию. Хорошо бы хоть 250-300 увидеть, потому что, да, бумага. Кстати, она в портфеле у Кэти Вудс, в фонде АРКК. Она, конечно, избавляется от этих акций, но эта бумага занимала, по-моему, она в топ-3 была наряду с Tesla, да, там топ-3, по-моему, состоял из Tesla, Zoom и еще какой-то бумаги. Вот поэтому АРКК сильно просел. Кстати, она недавно назвала свой фонд вторым NASDAQ-ом. То есть ее ETF, ну, якобы такой же популярный, на него ориентируются как на индекс технологических компаний, и вместо NASDAQ покупают ее фонд. Ну, женщина, конечно, выдает желаемое за реальность. 48, ровно, кстати, как Zoom, 48% 52-недельное снижение, да, скидочка. И я думаю, в этом фонде как раз очень много слишком рискованных бумаг, таких как Roku, тот же Zoom. И точно так же, как и по Zoom, я могу с большей вероятностью, с большей уверенностью сказать, что мы навряд ли увидим отметку 160 долларов за фонд Pi ARKK. Сейчас 40, да? Было вообще там 30, сколько было, сейчас посмотрю, 29.43. Что я могу сказать? Вот такой жестокий рынок, особенно рынок бумаг, у которых нет стабильной прибыли. Вот почему Уоррен Баффет инвестирует в более стабильные бумаги, value stocks их называют, да, стоимостные бумаги, и не гонится за быстрыми деньгами, быстрой прибылью в таких бумагах, как Zoom или других технологических компаниях. Тише едешь, дальше будешь.
Когда я общаюсь по Зуму, он меня ограничивает 40 минутами. Но что мы делаем? Мы за минуту до конца выходим из чатика и тут же заходим заново. И у нас начинаются новые 40 минут. То есть смысла покупать подписку мне нет. Может быть, у Зума неправильная модель монетизации?
Нет, ну подожди. Вы, конечно, можете делать так, когда у вас какое-то корпоративное, редакционное совещание, ничего плохого в этом нет, выходить, перезаходить — это секунды. Но если ты говоришь с клиентом, с аудиторией своей, так делать, наверное, не рекомендуется. Ну вот однажды мне позвонила маркетолог, и ее Zoom отключился через 40 или 45 минут. Я подумал, человек себя позиционирует как хороший специалист с кучей в портфолио клиентов, и вот так. Ну, еще она наврала, что были технические неполадки, хотя Zoom пишет черным по белому. Кстати, такое случалось и у Майкла Сейлора, по-моему, или кто это был? Нет, у Кэти Вуд такое случилось. Был звонок с CNBC, интервью, и вот Zoom отключился. Это даже стало мемом. Я так не делаю, у меня есть подписка на Zoom, и экономить на этом я точно не буду, потому что постоянно веду курсы, тренинги, и Zoom меня, ну, практически устраивает полностью. Ну, Teams я не особо пользовался, только когда меня приглашали в какую-то там Teams-комнату, да, в платформу, не я был организатором. Мне Zoom нравится. Ты знаешь, сколько там настроек технических? А если зайти в настройки на сайте, там просто столько всего, в чем я даже не разбираюсь. Я всем этим не пользуюсь, но такие возможности есть. Так что не думаю, что от Zoom будут массово отказываться, просто я уже сказал об этом, у Zoom цена, наверное, не самая низкая, и конкуренция с Microsoft, возможно, их вынудит, подтолкнет на дальнейшее снижение каких-то тарифов. Мало кому нужна вот эта вот технологическая продвинутость Zoom, мало кому нужна, мало кто ею пользуется, я даже половину настроек не разбираюсь. Ну, максимум, что мне понравилось, это можно закрывать какие-то регионы, чтобы оттуда не могли подключаться к вашему там вебинару, да, это максимум мой. Но того рынка, который был года два назад, его не будет, так что надо приготовиться, что Zoom будет колебаться, акции Zoom будут колебаться где-то вот в том интервале, который мы сейчас видим, и даже ниже. Все зависит от того, какие будут у них будущие прибыли, насколько они стабильны. В какой-то момент, возможно, Zoom превратится в такую value stocks, как Netflix, допустим, да, и будет стабильная аудитория, платежеспособна или нет, ну, неважно, там, сколько стоит пару десятков долларов, и больших рисков не будет. Устаканится, те, кто отключился, отключатся, те, кто остался, останутся, и все. И мы будем понимать, что вот Zoom, вот ее продажи, допустим, там, сколько, кстати, сколько продает Zoom? ZME 4,5 миллиарда почти, и выжимает оттуда 700 миллионов. Неплохо, вот такая 16% рентабельность. Я бы сказал, неплохо. Вот так.
Готовимся к тому, что акции будут колебаться. Это был «Вкус биржи». В эфире Ярослав Тавгень, а также трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов. Мы говорили о чем только не говорили, о Zoom, о Google, ну и, конечно же, куда без него, искусственном интеллекте. Перемотайте, послушайте, там интересно. Подписывайтесь на наш аккаунт в подкаст-платформах Apple Podcast, Simplecast, Player FM, Google Podcast, всем известный Spotify и других. Слушайте, комментируйте, ставьте нам оценки, всем мы рады. Спасибо.
Да, спасибо. Удачи на рынках. Я буквально пару слов хотел сказать про такая традиция вспоминать те темы, которые мы обсуждали в предыдущих выпусках. Буквально коротко. Помните, мы говорили про империю Адани, индийского предпринимателя, которую свалили, уронили акции очень сильно, причем на десятки, может даже сотню миллиардов. Чем эта история закончилась? Она, во-первых, пока не закончилась, но после нашего выпуска, когда мы об этом говорили, акции продолжили падать. Отскока сильного не произошло. Скорее всего, отчет, как компания называлась, Hinderberg, я не помню, отчет вот этой шортселлеровой компании, этого шортселлера, который делает исследования, публикует их и шортит бумаги, он был все-таки правдивым, но он должен был быть правдивым изначально, иначе бы его засудили. И Адани все еще сталкивается с проблемами, он попытался привлечь капитал, выпустить какие-то новые бумаги и так далее, пока ничем хорошим это не закончилось. Да, акции немного отскочили от минимумов, но проблемы продолжаются. Вот так вот, видите, цену одного исследования, одного, допустим, PDF-файла, я не знаю, сколько там было страниц, но ребята хорошенько постарались, провели такую огромную работу и журналистское расследование, да, можно назвать это журналистским расследованием, ну и заработали на этом. Всем спасибо, что слушаете нас, и удачи на рынках.